Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! Вновь за семейным столом светлого радио, радио «Вера», вас приветствует ведущая Алла Митрофанова.
Ведущая Александра Ананьев.
И мы поздравляем со светлым праздником Сретения нашего дорогого гостя, клирика Московского храма 40 мучеников Севастийский в Спасской Слободе, главного редактора православного молодежного журнала «Наследник» и духовника молодежной организации «Молодая Русь», протоиерея Максима Первозванского.
Праздником всех нас.
«Наследник онлайн». Так можно найти. Это замечательное интернет-издание. И сегодня, да, отец Максим, Сретение, казалось бы, о встрече важно поговорить, а мы решили разговор развернуть несколько иначе.
Ну, не спеши, я все-таки хочу уточнить, потому что вот для меня, отец Максим, открою, да не тайна это уже вовсе. Именно на Сретении 2 года назад протоиерей Игорь Фомин меня крестил. И для меня это, в общем, большой праздник. А что Сретение для вас?
Для меня Сретение, если честно, я вообще не готовился к ответу на этот вопрос, поэтому вот первое, что приходит в голову, чисто вот, знаете, методом ассоциаций, это некоторое непонимание, вот, какой-то праздник господский или богородичный. Дело в том, что вот в богослужении двунадесятых праздников есть праздники господские, посвященные Господу нашему Иисусу Христу, а есть праздники богородичные. Они несколько отличаются, в том числе и по уставным правилам. Так вот, праздник Сретения Господня, он удивительным образом соединяет в себе элементы как господского праздника, так и богородичного. Но это если не думать о глубоких духовных смыслах сейчас, а просто вот первое, что приходит в голову, потому что вот об этом, видимо, думалось в эти дни. Вот. А так, конечно, для меня всегда таким было размышление важным о Симеоне, тот самый вечный жид, который никак не может умереть, потому что когда-то совершил ошибку, когда-то совершил, с ним произошло неверие, вот, и ему пришлось жить ни много ни мало 250 лет, и вот это вот размышление о том, когда тебе пока всего 50, и ты пока не хочешь умирать, вот, думаешь, ну, 250 — это же здорово, почему же это такое вот прям проклятие, почему после него нужно сказать, ныне отпущаешь, и наконец-то, Господи, спасибо тебе, а то я уже зажился. Вот эта тема, можно ли на этой земле зажиться, вообще она для меня всегда была очень важной, есть какой-то вот оптимальный или срок, когда смотришь, как умирают молодые или совсем маленькие, думаешь, вот, ну как вот они жизни не вкусили. Тут человеку много показалось, вот, и я последние годы все чаще об этом думаю, вообще сколько кто должен на этой земле прожить. Вот. Ну и, конечно, никуда я не могу деться от всяких таких простых и народных вещей, что чудесная погода стояла всю предыдущую неделю, что ощущение, что, с одной стороны, это встреча зимы с весной, а с другой стороны, наконец-то зиму встретили, потому что зима до этого времени как бы еще и не начиналась, а тут вроде бы была настоящая хорошая зима, и снежная, и морозная, и солнечная.
Да. В Сибири, где нас слушают, то тоже очень активно, и слава богу. С зимой, я думаю, никаких проблем нет.
Ну и до весны у них еще тоже далеко.
Ну да. Сил, в общем, всем и радостей. Всяких, вне зависимости от погоды.
Вообще, конечно, это чудесный праздник. Дорогие друзья, на моем посте в том числе, да.
Да, дорогие друзья, вот вы сейчас убедились в том, что один простой вопрос и один ответ отца Максима сразу предлагает очень много тем для предстоящих бесед. И встречи, и сколько нам жить отмерено, и зачем все это. А однако сегодня тема, которую мы хотим обсудить с отцом Максимом, продиктована двумя обстоятельствами. Во-первых, не так давно отец Максим у себя в социальных сетях опубликовал анонс встречи на тему, и она прозвучит парадоксально, ярко, вызывающе. Поправьте меня, отец Максим, если я ошибаюсь. Как не позволить женщине пилить мозг мужчине?
Нет, там было выносить мозг.
Выносить мозг мужчине. Хорошо, выносить мозг мужчине.
Там не то, что не позволить. Там все было очень мягко, на самом деле, сформулировано. Как вести себя, если жена выносит мозг мужчине?
То есть вопрос позволить, не позволить даже не стоит.
Да, мы в процессе.
Мы этого не избежать, но как к этому относиться?
Позволять, не позволять. Что значит позволить? Как не позволить?
Можно, позвольте, пожалуйста, можно я сразу уточню? Это встречи ваши приходские?
Ну, нет, это нет. Такие общемосковские встречи, общемосковские. Хотя они довольно интимные. Ну, то есть, это все-таки клуб. То есть, не лекция, не мероприятие, куда... То есть, если туда придет, допустим, человек 50, это уже наш формат будет снесен.
Ага, а сколько хотя народу там было?
Сейчас ходит человек 15, и еще человек 10 мы вполне можем принять, не разрушив вот обстановки разговора, беседы и обмена мнениями.
И атмосфера.
15 просто... рассерженных мужчин.
Да, я почему о статистике спросила, мне интересно, а сколько вообще среди нас таких мужчин, для которых актуален этот вопрос?
Ну, вы знаете, вот у нас в нашем мужском клубе совершенно разные мужчины. Есть молодые, неженатые.
А это именно мужской клуб?
Мужской клуб, да. Туда женщины не допускаются, и мы даже не ведем записи наших встреч, за редким исключением установочных первоначальных сообщений, которые у нас бывают на 10-15 минут перед последующим там, часовым с лишним обсуждением. И именно это позволяет нам достаточно откровенно делиться мнениями, не боясь, что кто-то нас услышит, высмеет или еще что-то как-нибудь отнесется, не должен. Есть женатые, серьезные, семейные мужчины, есть монахи, которые ходят на наш клуб. У нас три священника постоянно присутствуют, не потому что их туда назначили, а потому что им это интересно самим. Есть уже пожилые люди. Вот, и поэтому вот эта тема, она оказалась актуальной для всех. Потому что так или иначе мужчина регулярно сталкивается с ощущением, подчеркиваю, иногда это всего лишь ощущение, что любимая женщина, которая вот рядом с ним, это... Она почему-то выносит ему мозг. Вот.
Ну, монахи вряд ли с этим сталкиваются.
Ну, им это интересно просто, видимо...
Как пастырем.
Как пастырем, да. Да. Тем... Ну, в общем, тему обсуждали, а они тоже достаточно активно.
Да, ну и тем актуальнее эта тема, что вот как раз в эти самые дни с прилавков российских магазинов сметаются носки и крем для бритья. Крем для бритья, потому что совсем скоро отмечается праздник, который, да, один мой хороший друг...
Хорошо, что он нам с вами не нужен.
Да, замечательно пошутил по этому поводу, что это день защиты мужчин. Вот. И поэтому мы хотим как раз поговорить об этом. Как мужчине защитить свой мозг? Вот так вот мы своеобразно сформулировали тему нашего разговора. И вопрос первый. Стоит ли вопрос о защите вообще? Надо ли уметь защищать себя и свой мозг? Ну вот от кого бы то ни было.
Да, вне всяких сомнений. Вне всяких сомнений надо уметь защищать не только свой мозг, знаете, надо защищать, простите, свой дом, надо защищать свою жену, мужчина вообще, и не только потому, что у нас скоро мужской праздник, вот, а вообще потому, что мужчина — это, в первую очередь, всегда защитник. И если он не может защитить себя, то как он сможет защитить хоть кого-то?
А как же жизнь с открытым сердцем, отец Максим?
Понимаете, иногда, значит, это тоже очень важно, сильный мужчина, который может защитить себя, который может защитить свою жену, свой дом, свою страну, может решиться на вот такого рода подвижничество, когда он может отдать себя там... Ну, я сейчас страшные слова скажу, они выглядят так драматично, на растерзание. Вот. Ну, то есть он как бы готов, допустим, не защищать себя. Но это должен быть все-таки свободный выбор сильного мужчины, а не психозащита слабака. Я бы вот так сформулировал. У нас ведь, к сожалению, вот эти всякие слова очень правильные про открытое сердце, например, про христианское смирение и многие другие. Вот как бы такие слова, они вместо того, чтобы быть, ну, как бы нормальными, адекватными, делом, что называется, они являются примитивнейшей психозащитой, скрывающей от человека собственную слабость, собственную никчемность и собственную пустоту. Вот. И когда вот ты никто и зовут тебя никак, а ты говоришь, да я просто смиряюсь. Я смиренный такой. Но это же ложь. Это ложь в первую очередь себе. Это ложь Богу. Это ложь людям. Ну, если, еще раз говорю, смиряться может только тот, кто может не смиряться. Вот если ты можешь не смиряться, и как ты сказал, так оно и будет. Тогда ты можешь промолчать в другой ситуации, пусть оно будет не так, как ты сказал. И это будет серьезный шаг сильного человека, который действительно будет по-настоящему христианский, а не какой-то там писк и скулёж слабака.
Как много вопросов у меня сразу к вам возникает, отец Максим. Вы утверждаете, что если ситуация не безвыходная, у человека есть выбор, смиряться или не смиряться, и он сознательно понимает, что он может не смириться, он может встать и отринуть все, что его так достает, но он принимает сознательное решение смириться и принять, и, как вы сформулировали, отдать себя на растерзание, совершенно сознательно, выбор сильного человека, то это нормально. Но ведь немало бывает ситуаций безвыходных.
Ну, а в безвыходной ситуации, ну, вы знаете, вот совсем недавно у нас в обществе достаточно много внимания и сил было потрачено в связи с 75-летием Освенцима. И много написано было важных и нужных слов на эту тему. И многие просто действительно пробирали до самого глубокого нутра и слез так, что непонятно, как вообще с этим жить дальше. И ты понимаешь, что да, человек может быть поставлен в ситуацию, когда та или иная система, та или иная ситуация, в которой он оказывается, действительно работает просто на его уничтожение, когда у человека нет никакого выбора. И здесь иная ситуация. Человек, не имеющий возможности что-то изменить в окружающей ситуации, может, особенно в том случае, когда в сердце его живет Христос, может принять эту ситуацию как посланную ему самим Богом, по-настоящему посланную, и по-настоящему принять, и, в общем, как-то с этим жить дальше. Но это все-таки, опять-таки, иная ситуация. Я бы их довольно четко разграничил. Вот в ситуации Освенцима, например, или еще в каких-то подобных ситуациях, человек действительно, что бы он ни делал, внешние вещи он изменить не может. Он может изменить только отношение к ней. Да, помните, один из главных законов психологии: если ты не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней. Но в ситуации, когда ты вот реально слаб, вместо того, чтобы стать сильнее, ты выбираешь вот такие защитные для себя слова. Ну, мне и не надо становиться сильнее. Я лучше буду просто смиряться. Я лучше буду просто уступать. Я буду просто поступать по-христиански. Подчеркиваю, я в данном случае слово «по-христиански» употребляю в кавычках. Вот.
А как часто эта ситуация встречается? Вы как священник, пастырь, наверное, с очень многими людьми об этом говорите. Как часто встречается история, когда мужчине приходится смиряться? Вот в том самом значении в кавычках. А ну, в тот момент, когда важно было бы проявить характер. Или напротив, вот таких ситуаций мало, а правильного проявления характера достаточно?
Нет, таких ситуаций очень много. Дело в том, что мы от наших предков в течение тысячелетий восприняли ситуацию понимания любви как полного слияния любящих. Вот прямо по Евангелию, по Священному Писанию: «И будут два в плоти едино». Это очень здорово, это очень красиво, и когда люди любят друг друга, они действительно готовы полностью отринуться от себя вообще. Меня здесь нет, а есть только мы. Вот нету я и нету он или она, есть только мы. Вот вопрос в том, что в ситуации, опять-таки, подчеркиваю, традиционного общества, эта история очень жестко регулировалась. В контексте отношения двух, мужчины и женщины, я и мы, подразумевало главенство мужчины. И у этого вот единого организма «мы» главой был мужчина. Но при этом мужчина имел достаточно жесткие, конкретные, ограничивающие его силы со стороны семьи большой, так называемой, вот этой самой многопоколенческой семьи, со стороны общины. То есть он не был самодуром, он не имел возможности стать диктатором. Его власть в семье над женой достаточно жестко, как я уже сказал, регламентировалась и регулировалась. Он не мог выходить, не имел права. Просто его бы тут же одернули, остановили, сделали больно. Он вынужден бы был остановиться. А жена должна была его слушаться во всем. Вот такая была как бы модель. В 20 веке ситуация радикальным образом поменялась. Во-первых, власть общины над семьей очень быстро испарилась. Ее остатки, помните, в замечательной комедии «Бриллиантовая рука», где наши люди в булочную на такси не ездят, и билеты управдом там,
да-да-да,
управдом друг человека, которая вмешивалась еще в семейную жизнь. Это вот остаток, как община регулировала внутреннюю жизнь семьи, в том числе, вы помните, кому там основные-то претензии были? К мужчине. Вот, что он не так ведет себя по отношению к жене. А с другой стороны, вот это вот «мы» осталось, то есть люди, участники любви, я бы так сказал, вот любящие друг друга, они не отделяют друг себя друг от друга, а кто голова, уже непонятно. И вот тут начинается очень сложная история, о которой я готов бесконечно много разговаривать, ну или можно покороче, если вам дальше будет интересно.
Я очень рад, отец Максим, что вы сделали на этом акцент, об этом предлагаю поговорить прямо сейчас.
Семейный час на радио «Вера».
Как мужчине защитить себя от тех, кто в силу разных причин и обстоятельств пытается, простите мне вольность моего изложения, вынести ему мозг? Об этом мы говорим сегодня с клириком Московского храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиереем Максимом Первозванским, в студии Аллы Митрофановой, я Александр Ананьев. И вот все-таки, отец Максим, есть у нас идеал, вот то, к чему мы должны стремиться. У нас есть идеал того, кем я хочу стать, без вопросов. Я к этому стремлюсь, мне бесконечно далек путь предстоит, ну вот я как-то иду. И у нас есть идеал супружеских отношений. И вот давайте, вот сейчас я попробую сформулировать, как я себе вижу идеал супружеских отношений. С точки зрения, естественно, христианского мировоззрения. Мужчина, муж, непререкаемый авторитет. Он несет всю тяжесть ответственности за каждого члена своей семьи в целом, за жену в частности, за каждое ее слово, за каждую ее поступок, отвечает он в любом случае. А та ему беспрекословно подчиняется, она смотрит ему в рот, пытаясь предугадать любое его желание.
Я думаю, слушатели, можно здесь уже войти.
Ну, у меня две строчки осталось. Я старался, я писал, стараясь предугадать малейшее его желание еще до того, как он испытал это желание. Вот, я закончил. У меня все в порядке с идеалами?
Нет. На мой взгляд, это достаточно далеко от идеала, хотя надо честно сказать, что вот мне почему-то кажется, что 10% православных мужчин под этим бы подписались, а еще 30% сказали так, ну, в общем, было бы неплохо, наверное. Вот. А я, например, категорически был бы против подобной модели отношений, и для меня она внутренне неприемлема, и, на мой взгляд, это вообще некоторое искажение вообще всей ситуации нормальных христианских отношений.
Не сказано, что Христос глава церкви, а муж подчиняется Христу, а жена мужу,
да, конечно,
как Христу?
Конечно, сказано, глава жене муж, мужу глава Христос. Но мы сейчас пока оставили, прости меня, Господи, Христа за скобками этого обсуждения. Это радикальная редукция, упрощение ситуации, когда нет ни детишек, нет ни тещи, нет ни работы, нет ни еще чего-то. Есть вот двое, сферический конь в вакууме, как говорят физики, и вот рассмотрим их взаимоотношения. Хотя, конечно, этого делать нельзя, мы понимаем, что это вот именно такая радикальная редукция, радикальное упрощение ситуации, но и она неправильная. Дело в том, что любовь возможна между, да и вообще отношения нормальные, возможны такие христианские, они возможны только между людьми, каждый из которых представляет из себя личность. Каждый из которых что-то сам чувствует, что-то сам думает, что-то сам хочет, что-то сам с этим делает. Естественно, думая и заботясь и о том, что думает и чувствует и хочет тот, кого я люблю, тот, кого он любит. То есть, но если другого нету, а вы описали ситуацию, когда есть мужчина и есть женщина, без личности. Она как бы вот присутствует, я не знаю чем, душой, там, я не знаю, телом. Вот она как
помощница
бы есть,
мужчине.
Но она действительно воспринимается как рука, нога. Я не могу любить свою руку. Могу, да, апостол говорит, что надо возлюбить. Муж должен любить жену как свою плоть. Но это все-таки не те отношения. Я могу любить кошечку, я могу любить собачку, но я жену люблю совсем по-другому. Я как раз люблю ее во всех ее свободных проявлениях и выборах. И я хочу быть счастлив от того, что она выбирает уступить и послушаться меня, а не потому, что она вынуждена это делать. Я совершенно не собираюсь ее заставлять. Я не хочу, чтобы она полностью ради меня отринула свою собственную жизнь. Мне это не надо. Я хочу, чтобы она жила своей жизнью, чтобы у нее была настоящая, богатая жизнь, которой она хочет. Я бы ей в этом помогал.
Правильно, вот.
И при этом мне было бы очень приятно, конечно, чтобы она готова была чем-то поступаться, чтобы она готова была смирить свои желания какие-то там и что-то делать ради меня, точно так же, как я готов это делать ради нее. Вот. Но если не будет меня, кто будет ее любить? Я имею в виду, сущность на меня не будет, я буду просто существовать ради того, чтобы обслуживать ее, помогать ей. Или она будет существовать ради того, чтобы помогать мне.
Любить будет некого.
Любить будет некого, вот совершенно точно.
Я правильно понимаю, отец Максим, что при таком подходе и взгляде, который вы сейчас озвучили, В принципе, невозможно, практически невозможно оказаться в ситуации, когда женщина мужчине начинает делать вот это самое, что стало сегодня
вот, но для этого,
главным вопросом нашей программы, то есть выносить мозг.
К сожалению, предыдущие тысячелетия почти ничего нам об этом не рассказали и не создали соответствующих, простите за матерное слово, паттернов поведения, не прописали, значит, каких-то скриптов в наших, в нашей, в системе наших отношений. Мы не умеем, к сожалению, этого делать. Ну, некоторые умеют, а большинство, к сожалению, не умеют.
Зато архетип «сварливая старуха», например, из сказки «Арбате и рыбке».
Не в том, что еще спросить, что я как бы уже сразу к тому, кто виноват. Ни мужчина, ни женщина не умеют второго воспринимать и любить его при этом. У нас ведь как зашито? Или я тебя люблю, и тогда ты мой или моя весь вся, ты принадлежишь мне, и тебя нету. Вот то, о чем мы говорим. Я тебя даже, я тебя люблю такой поглощающей любовью, что вот есть я, и я тебя люблю вот действительно как часть самого себя. А если вдруг ты проявляешь себя как-то вот по-другому и уже не являешься частью меня, то я, значит, тебя отвергаю, и тогда, значит, не играй в мои игрушки, не писай в мой горшок. То есть такой человек, который не может отделить и увидеть личность другого, он постоянно его как бы шатает между вот этой любовью, растворением в другом, и наоборот, ну, либо равнодушием в лучшем случае, а в худшем случае ненавистью. Вот эти все страсти-мордасти, которые про влюблённость описаны, про вот, ну, то, что там литература романтического века, чем она наполнена, когда человека там шатает от ревности и готовности убить, там, к страсти и желанию там свою жизнь отдать, раствориться. Вот это все от неумения отделить одного человека от другого, себя от того, кого ты любишь. Мы это довольно как-то так уже осознали в массовом сознании по отношению к подрастающим детям. А ведь лет 30 назад, я сейчас имею в виду не практику, а именно на уровне общественного сознания, ощущение того, что ты подрастающего ребенка должен отпустить и не переставать при этом любить, что он может выбрать не ту профессию, к которой ты его готовил, что он может полюбить не ту девочку, как бы, которую ты ему предназначил и выбрал. В практике это и сейчас сколько угодно. Вот я постоянно, как человек, который с семьями работает, я это вижу, когда там мать пилит и выносит сыну мозг, ты не на той женился, например. То есть вот это вот родительско-детское отношение, оно даже и ко взрослым остается. А к мужу и жене это даже сейчас в общественном сознании, мне кажется, недостаточно развито понимание того, что другой – это другой. Его надо любить как другого, не как себя, как другого. И когда ты вместе там, съешь пуд соли, проживешь целую жизнь, когда ты действительно узнаешь его по-настоящему, когда ты будешь жить ради него, ну да, лет там через цать, наверное, вы действительно сможете образовать не плохое «мы», вот это, когда непонятно, где ты, а где я, вот, а хорошее «мы». Когда мы любим друг друга, когда мы действительно вот два в плоть едину, но это уже совсем другой результат.
Если я правильно понимаю, то вот эти самые пиления, вынос мозга, агрессия в ответ со стороны мужчины в адрес женщины или внутреннее какое-то скрытое, такое латентное недовольство тем, как она проявляет себя в его адрес, но тем не менее все равно вот эта обратная реакция, ответная реакция, да, со стороны мужчины, бывает как раз в тех ситуациях, когда человек один считает другого своей собственностью и таким образом нарушает, ну, главный Божий закон, что возлюби ближнего как самого себя, но при этом как образ и подобие Божие.
Конечно, как, да? Его, а не как себя.
Да.
Как вот тут оно такое двойное, как?
Ага. То есть мы таким образом, нарушая вот эти границы, или как, я даже не знаю,
ну,
сейчас модная формулировка, да?
Да.
Но, не знаю, переходя грань допустимого в отношениях, выступаем против образа и подобия Божьего и уникальности божественной,
конечно,
в другом человеке.
Присваивать другого вообще нельзя, а входить в его жизнь, где уже это не ты или я, а где это мы, можно настолько, насколько другой тебя свободно впускает.
Угу.
Не когда ты вламываешься туда на правах, так сказать, рейдера и захватываешь, соответственно, то, что тебе отдавать не хотят.
Это мой крест, и нести его мне, помните
это? Когда ты входишь туда аккуратно, даже куда тебя пустили, ты входишь приходишь с благоговением, как в храм, в котором ты не собираешься ничего менять, где ты как бы восторгаешься тем, что там есть, и даже если где-то что-то облупилось или совсем не так устроено, как тебе кажется, так сказать, оно должно было бы быть, ты все равно, ну, промолчишь, ну, может быть, даже и не заметишь, а увидишь то, что надо увидеть, ту красоту, которая там есть. Но и мы говорили вначале о защите, и другого не впустишь в себя. В этом взаимная проблема. То есть надо не давать рушить свое, но и ни в коем случае не вторгаться и не рушить чужое. Тут вот это обоюдная история, потому что часто мужчина, ну и женщина, кстати говоря, это так понятно, что это обоюдная история. Просто так получилось, что мы на мужском клубе обсуждали мужскую сторону. Вот, что ты думаешь, ну, ничего страшного, я вот и здесь уступлю, и там уступлю, еще немножко. Лучше я промолчу, чем мы сейчас будем выяснять отношения. А потом выясняется, что тебя уже нет, тебя уже как бы приватизировали давно. И начинается как бы попытка чего-то изменить, а второй не понимает, в чем дело, ведь все же было нормально. Это же было как бы еще вчера можно, почему сегодня нельзя? Вот, поэтому лучше с самого начала стараться чувствовать, во-первых, что хочет другой, и не вторгаться дальше того, куда тебя свободно пускают, и не пускать туда, куда ты не хочешь пускать.
Прежде чем мы прервемся на минуту, мы с Аллой Митрофановой хотим поделиться с вами радостной новостью. Совсем скоро, в понедельник, 17 февраля, Алла, я и наш дорогой протоиерей Максим Первозванский приглашаем вас в МХАТ, на восьмую сцену, на третий этаж, где в 7 часов, да, МХАТ имени Горького, где в 7 часов мы соберемся для того, чтобы обсудить, ну, в сущности, вот эту проблему мы и обсудим, эту и многие другие. Будут интересные размышления, будут интересные разговоры. Знаю отца Максима. Могу даже допустить, что будут жаркие споры.
Это все усложняет.
Местами это может даже искрить. Нет, это настолько захватывающая атмосфера творческого живого общения, что пропустить это просто невозможно. Тем более, что это абсолютно бесплатно. Достаточно зарегистрироваться на сайте radiovera.ru или fama.ru. И приходите, пожалуйста, это бесплатно. Понедельник, 17 февраля в 19:00. Мы вас будем ждать.
Семейный час на радио «Вера».